Издательство «Эксмо», Гийом Мюссо, Централ Парк. Читает Андрей Крупник. Эпиграф. То, что от нас ускользает, важнее того, чем мы обладаем. Сомерсет Моэм. Часть первая. Скованные одной цепью. Глава первая. Алиса. Эпиграф. Думаю, в любом человеке сидит какой-то другой человек. Незнакомец, заговорщик, хитрец. Стивен Кинг. Тьма и больше ничего. Сначала было живое колкое дыхание ветра, обдувающего лицо. Легкий шелест листвы, журчание невидимого ручья, негромкое птичье чириканье, первые лучи солнца, угадываемые сквозь пелену закрытых век. Потом треск веток, запах мокрой земли и разлагающейся листвы с навязчивой нотой лишайника. И далекий, неясный, как во сне нестройный гул. Алиса Шефер с трудом открыла глаза. Ее ослепил свет зарождающегося дня, а одежда отсырела от утренней росы. Она вся дрожала, обливаясь ледяным потом. В горле пересохло, во рту застрял мерзкий вкус золы. Шелохнуться было невозможно, конечности свело, в голове мутилось. Заставив себя сесть, Алиса обнаружила, что ложем ей служила грубая резная скамейка. Следующее открытие было и того поразительнее. В бок ей больно упирался локоть. На нее навалилось тяжелое мужское тело. Она с трудом подавила крик, сердце пустилось вскачь. Пытаясь высвободиться, Алиса спустила ноги на землю и резко встала. Тут выяснилось, что она не свободна. Кисть ее правой руки оказалась прикована к левой кисти незнакомца. Она непроизвольно отпрянула, но мужчина не шелохнулся. Проклятие. Сердце выпрыгивало из грудной клетки. Она покосилась на патек у себя на руке. Стекло было изрядно поцарапано, но механизм старых часов оставался надежным и все показывал исправно. Вторник, 8 октября, 8 часов. Как все это понимать? Где я? Она в недоумении отерла рукавом пот с лица. Алиса стала озираться, чтобы понять, где она. Вокруг был золоченный осенний лес, свежий густой подлесок, перепутанные побеги кустарника. Безмолвную поляну обступали дубы, расселены между мшистыми камнями, заросли кустами. Вокруг не было ни души, что при сложившихся обстоятельствах было, пожалуй, даже предпочтительнее. Алиса подняла глаза. Все вокруг было пронизано чудесным, мягким, каким-то нереальным светом. Он сочился сквозь листву огромного пламенеющего вяза, от могучих корней которого топорщился ковер из влажных листьев. Лес Рамбуйе? Фонтенбло? Винсентский лес? Мысленно гадала она. Прямо-таки картина художника-импрессиониста с почтовой открытки. Вот только безмятежность природы шла вразрез с жестким сюрреализмом, пробуждением рядом с совершенно незнакомым человеком. Она осторожно наклонилась, чтобы рассмотреть его лицо. «Между 34 и 40 годами. Шатен, всклокочен, сильно небрит». «Мертвец?» Опустившись на колени, она прижала три пальца к его шее. От сердца отлегло. В сонной артерии мужчины пульсировал кровоток. Он был без сознания, но, по крайней мере, живой. Она вгляделась в его лицо. «Знакомый? Нарушитель порядка, по которому плачет тюрьма?» «До неузнаваемости изменившийся друг детства?» «Нет». Его черты не подсказывали ей ровным счетом ничего. Алиса откинула со лба светлые пряди и исследовала стальные браслеты, сковывавшие ее с этим типом. Так, стандартная модель повышенной надежности, применяемая полицией и частными службами безопасности многих стран. Очень вероятно, что это были ее собственные наручники. Она запустила руку в карман джинсов в надежде нащупать ключ от замка. Но ключа там не оказалось. Зато во внутреннем кармане кожаной куртки кое-что нашлось. Револьвер. Она с облегчением вцепилась в рукоятку, уверенная, что это ее служебное оружие. Но нет. Вместо «Зигзауэр», табельного ствола уголовной полиции, она выудила залитый в пластмассу «Глок-22». Это еще откуда? Проверить одной рукой магазин было затруднительно. Но она, изогнувшись, все-таки добилась своего, стараясь не потревожить лежащего в беспамятстве мужчину. Одной пули в обойме не доставало. Осматривая пистолет, она увидела на рукоятке засохшую кровь. Алиса распахнула куртку и обнаружила расплывшиеся пятна крови у себя на рубашке. Чем дальше в лес, что я натворила? Пальцами свободной руки Алиса потерла себе веки. Теперь у нее раскалывалась голова, в висках ломила немилосердно, казалось, их стискивает невидимый обруч. Она стала глубоко дышать, чтобы побороть страх и собраться с мыслями. Накануне вечером их компания, три подружки и она, отправилась веселиться на Елисейские поля. Они изрядно нагрузились коктейлями, переползая из бара в бар, из «Мунлайт» в 13-й этаж, оттуда в Лондон-Дерри. Нетрезвая четверка распалась ближе к полуночи. Алиса одна добрела до своей машины, которую оставила в подземном паркинге на авеню Франклина Рузвельта, а потом... черная дыра. Ком ваты вместо мозгов. Пустое место. Что вглядывайся в него, что в нем копайся. Память разбил паралич. Она застыла, превратилась в лед, заблокировалась. Осталась только последняя невразумительная картинка. «Ну же, постарайся, что тебе стоит? Что было потом?» «Потом», — это Алиса отчетливо помнила, она заплатила за парковку в автомате и спустилась по лестнице на третий подземный этаж. Она изрядно перебрала, в этом не было сомнения, шаткой походкой добралась до своей маленькой Ауди, отперла дверцу, плюхнулась в кресло и все. То есть ничего. Как ни силилась она сосредоточиться, память перегородила непроницаемой белой стеной. Это был какой-то Адрианов вал, китайская стена, о которую разбивались все ее отчаянные попытки продвинуться дальше. Алиса сглотнула горькую слюну. Страх грозил перерасти в приступ панической атаки. Этот лес, кровь у нее на рубашке, чужое оружие за пазухой. Как не хотелось списать все это на похмелье после вчерашнего, дела определенно обстояли намного хуже. То, что она напрочь забыла, как здесь очутилась, имело единственное объяснение. Ее чем-то опоили. Не иначе какой-то подонок подлил ей в стакан гамма-гидроксибутирата. А что, очень может быть. Последние годы полицейская служба неоднократно сталкивала ее с делами, включавшими применение наркотиков с целью изнасилования жертвы. Отодвинув эту мысль, она стала выворачивать свои карманы. Так и есть, ни бумажника, ни полицейского удостоверения. Документы, деньги, мобильный телефон тоже пропали. Теперь к страху добавилось уныние. Хрустнула ветка. В воздух взвелась стайка испуганных славок. По лицу Алисы скользнула пара оброненных вязом желтых листьев. Левой рукой, зажав подбородком воротник, она застегнула доверху молнию на куртке и тут заметила у себя на основании ладони надпись светлой шариковой ручкой, строчку цифр вроде шпаргалки нерадивого школяра. 212, 3 пятерки, 89, 20. Это еще что такое? Кто это написал? Неужели она сама? «Возможно, но не обязательно», — мелькнуло в голове при виде цифр. Она зажмурила глаза от растерянности и страха. Нет, она не сдастся. Походило на то, что прошедшей ночью произошло что-то очень серьезное. Раз сама она ровным счетом ничего не помнит, то пускай ей освежит память тип, к которому она оказалась прикована. Больше ей, во всяком случае, не на что было надеяться. Кто он? Друг или враг? Не имея пока ответа на этот вопрос, она на всякий случай взвела затвор полуавтоматического пистолета, навела ствол свободной рукой на непрошенного спутника и бесцеремонно его встряхнула. «Эй, ты! Хорош дрыхнуть, подъем!» Мужчине нелегко было очухаться. «Пошевеливайся!» — поторопила она его, тряся за плечо. Лежащий поморгал, подавил зевок, с кряхтением принял сидячее положение, открыл глаза и в страхе отшатнулся при виде ствола в нескольких сантиметрах от своего виска. Сначала он вытаращил на Алису глаза, потом завертел во все стороны головой и пришел в полное недоумение от обступившего его грозной стеной леса. Проведя несколько секунд в ошарашенном молчании, он проглотил слюну, разинул рот, посидел так секунду-другую и, наконец, спросил по-английски. «Кто вы такая, прости господи? Что мы здесь вообще делаем?»